Программа «Цена победы».
Добрый вечер, здравствуйте. Программа «Цена победы». Мы впервые в этом году в прямом эфире, и поэтому я вас поздравляю с Новым годом. Тем более, что это Новый год, год 70-летия победы Великой Отечественной войны, окончания Второй мировой войны. Так что «Цена победы» программа продолжается. Безусловно, до юбилея мы доработаем, и с учетом юбилея будем работать. Меня зовут Виталий Дымарский. На всякий случай я все-таки еще тоже представлюсь, и представлю обязательно нашего гостя Олега Будницкого, историка. Олег Витальевич.
Да, добрый вечер.
Как всегда. И сегодняшняя наша тема – военный дневник лейтенанта Владимира Гельфанда. Как я понимаю, это один такой материал, который достаточно, как много, немного, но касающийся их личных, что ли, да, впечатлений о Второй мировой войне, о своем участии, да, в Великой Отечественной войне. Мы знаем, что достаточное количество есть такого рода материала по ленинградской блокаде, да, там они даже издавались эти дневники, да, какими-то отдельными книгами. Что это новое в вашей истории? Исторических исследованиях и расследованиях, Олег Витальевич?
Не совсем новое, или даже, я бы сказал, совсем не новое. Да. Я уже несколько лет занимаюсь, говоря научным.
Нет, языком. Я имею в виду, да. Вот
социальная история Второй мировой.
Социальная история, да. Я имею в виду именно эту.
Нет, это не новое. Более того, я не случайно эту тему вот предложил, поскольку этот дневник приготовлен мной и моими сотрудниками, Татьяной Ворониной и Ириной Махаловой, к печати. Вот есть подготовлен полный, так сказать, канонический, я бы сказал, так сверенный с оригиналом текст, прокомментированный и так далее. И я надеюсь, что в этом году эта книга
выйдет,
причем книга очень большая по объему, что совершенно уникально для дневников военного времени. И вот говоря о личных впечатлениях. Естественно, любой дневник – это личные впечатления, наблюдения, переживания автора. Дневники времен войны еще, не знаю, там, пару лет назад я бы сказал, что это явление уникальное. Теперь можно говорить, что, пожалуй, не уникальное, но очень редкое. Считается, что...
Извините, я вас перебью, да, буквально для того, чтобы задать естественный вопрос, но ведь, как многие историки говорят, что в годы войны, просто тем более в военном случае, просто было запрещено вести свои дневники.
Но это и так, и не так. Приказа, который бы специально запрещал вести дневники, не существует. Во всяком случае, он мне неизвестен, и неизвестен, насколько я знаю, коллегам. Но были общие соображения секретности, и понятно, что когда есть дневник военнослужащего, там можно извлечь какие-то сведения, если он будет захвачен противником. А на самом деле относились к ведению дневника очень по-разному в разных местах. По большей части их действительно запрещали. В некоторых случаях, скажем, контрразведчики вели профилактические беседы с тем человеком, которого замечали за ведением дневника, если там не было ничего содержащего, там, номера частей, дислокацию, имена, ну, записываешь какие-то личные впечатления, ладно, только смотри. Что касается случая Владимира Гельфанда, то там, например, ему командир советовал, нужно использовать химический карандаш, он лучше сохраняется, чем чернила, например. А политрук просто указывал ему, что же там писать в этом дневнике. Но, по счастью, политрук, который с ним жил некоторое время в одной землянке, потом куда-то делся, и он смог записывать то, что он считал нужным, а не то, что ему насоветовал политрук. Но надо сказать, что огромное большинство, конечно, красноармейцев, они никаких дневников не вели. Во-первых, потому что это большинство было не очень грамотным для начала. А во-вторых, ведь у нас очень преувеличенное представление о культурной революции, так называемой. Это такой гигантский миф советской пропаганды, что вот вдруг общество из необразованного стало образованным. Был сделан колоссальный шаг вперед, но до реальной всеобщей грамотности, позволяющей вести вот такого рода тексты, было еще очень-очень далеко. На 1000 населения по переписи 1939 года приходилось где-то 77 человек со средним образованием всего-навсего и 6,5 статистически
с высшим,
да, и с высшим незаконченно выше. То есть это очень небольшое количество людей.
Менее 10%.
Да, совершенно верно, да. И не все они были в армии. Потом, ведь, чтобы вести дневник, нужно хоть какие-то минимальные условия. И те дневники, которые нам известны, вели, скажем, люди, служащие какие-то штабных подразделения, переводчики нередко, или, скажем, вот известен дневник Николая Иноземцева, академика будущего, спичрайтера Брежнева, он служил... После его смерти был опубликован его военный дневник, очень интересный. Он служил в артиллерии большой мощности, которая используется в наступлении, когда в обороне, то это, в общем, не имеет смысла. И он значительную часть войны провел просто в тылу. Так? Хотя был сержантом, не был там офицером и так далее. Можно привести многие другие моменты. Чем он... И потом еще дневники военные крайне редко, когда они ведутся в течение всей войны или большей части войны. Люди или не, по разным обстоятельствам, война, да, не всегда могли записывать, или они с большими перерывами, что-то утеряно было, или человека ранили, или просто человек погиб, остались какие-то записи. Это сплошь и рядом. Иногда дневники охватывают там несколько недель или месяцев. Дневник, который бы велся в течение всей войны, это явление редкое. Очень редкое. Дневник, который бы вел человек, который бы служил на... Ну, все время люди на передовой не бывают, да?
Понятно.
В течение всей войны, но который, в принципе, был предназначен для того, чтобы служить на передовой, а Владимир Гельфанд был минометчик. Это хуже этого, ну, хуже в кавычках, потому что это опаснее этого, скажем так, только пехота. Вот он вел дневник, то, что нам доступно, значит, вот дневник, значит, в мае 41-го года, еще школьником, да, пацаном, называющим своими именами, а его, собственно, не военная, а служебная часть заканчивается началом октября 46-го года. Он после войны служил в оккупационной армии
Германии.
И это еще одна уникальная составляющая этого дневника. Это редчайший случай, когда советский офицер вел дневник сначала в армии вторжения. Он, собственно, в январе 41-го года вступил на землю Германии и потом дошел до Берлина, потом там был оставлен для службы в разного рода хозяйственных частях. И вот он вел...
Воевал он на каких фронтах?
Ну, он начинал, как раз он попал, его призвали в армию 6 мая 42 года, и он попал через, после трехнедельной подготовки, как он пишет, на Харьковский фронт. Никакого Харьковского фронта не было, он попал как раз в Харьковскую катастрофу. И он отступал к Сталинграду. Он участвовал в обороне Сталинграда, был в декабре ранен, легко ранен, был, значит, в госпитале. Потом он воевал на Украине. В частности, вот бои были на подступах к Крыму в 43-м годах. В 44-м он, значит, был одним из тех, кто вошел в Одессу. У него очень интересные записи, сделанные буквально в день или на следующий день после того, как Красная армия освободила Одессу. Так, то есть его помотало, что называется, по разным фронтам. Всегда он был минометчиком. Он был сначала рядовым недолгое время, потом сержантом, потом попал на курсы младших лейтенантов. Все-таки считалось, что он человек образованный по тем временам. Он закончил 8 классов и один курс рабфака индустриального, то есть подготовительного такого к поступлению в институт.
Родом?
Из Днепропетровска. 9 классов он, в общем, закончил. И вот таким образом стал младшим лейтенантом, потом лейтенантом и командовал минометным взводом практически всю войну. Вот его, так сказать, история. И в чем уникальность этого дневника? Во-первых, вот такой хронологический охват. Во-вторых, то, что это велось вот практически или на передовой, или близко к передовой. И в том, что... Причем он писал все время. В общем, он был, конечно, графоманом. Да.
Графоманом... Это ежедневные записи? Практически.
Почти ежедневные. Почти ежедневные. Причем ввел в записи в совершенно немыслимых условиях. То есть, они рвутся снаряды, кого-то убивают, он сидит, пишет. Ну, если ему не нужно стрелять, он сидит, пишет. Летописец. Совершенно верно, летописец. Так, причем... Он писал не только дневник, он писал письма родственникам, школьным подругам, он писал письма за своих товарищей, которые или не умели писать, или...
Письма тоже найдены?
Да. Да, но не где-то. Это в весь семье, это...
наверное, да?
Да, совершенно верно. Их, собственно, ими занимался, сохранил и занимался ваш тезка Виталий Владимирович Гельфанд, сын. Лейтенант, сын, который разобрал этот огромный архив, огромный архив, там и отдельно, на отдельных листах записи, и блокнотах, и это все надо было выстроить по хронологии, как-то сложить. Потом там его рапорты, различного рода документы, стихи, письма ему и, значит, письма, и написанные им. Это огромный массив материалов, и, повторяю еще раз, это большая редкость. Что еще делает дневник Гельфанда уникальным? Он необыкновенно откровенен.
Просто вот, нет. Кстати говоря, здесь уже пришли первые вопросы. Кстати, тоже еще моя, видимо, ошибка, что я не напомнил, хотя думаю, что все хорошо знают номера. Это СМС плюс 7985-970-45-45 и аккаунт вызван на Твиттере. Тут как раз пришел вопрос от Дмитрия Мезенцева, нашего постоянного слушателя. Содержались ли в дневнике критические замечания в адрес начальства, Сталина, или там все стерильно, как пишет нам слушатель? Насколько, да, откровенен этот дневник, вот как вам кажется, во всяком случае?
Дневник этот беспрецедентен по откровенности, я бы так сказал. Это касается... Ну, во-первых, автор пишет то, что видит. Автор записывает вообще все. Он обычно, понятие, дневники, когда пишут, все-таки человек, пишущий, имеет как-то в виду, что
кто-то будет
читать.
Да.
Я не знаю, имел ли это в виду Владимир Гельфанд, но его дневник беспрецедентен по откровенности. Ну, он подвергается, скажем, в армии унижения. Он такой пацан со школьной скамьи, неопытный, в общем-то, не с очень сильным характером, и его там нередко там не слушают, там его там унижают, оскорбляют, и так далее. Он все это записывает. Он не изображается нигде героя. Да? Кстати, поразительно, что лучше всего он себя чувствовал, когда вот идет бой. Там он был на месте. И парадоксально, что у него были разные там проблемы с сослуживцами, но он абсолютно был лишен страха смерти, что удивительно. Он был уверен, что с ним будет все в порядке. И там просто какие-то вот феноменальные вещи. После еще раз вот падают снаряды, а он, значит, сидит, пишет, темно тут ужасно, вот обстрел сильный, там все там в ужасе, он сидит, значит, ведет свою, все он пишет. Так, что касается критических там замечаний. Дело в том, что он был настоящий советский человек, абсолютно. Вот такой убежденный, идейный. Он хотел быть политработником. Он все время рвался быть там комиссаром, замполитом, перевоспитать, так сказать, людей, объяснить, как нужно себя вести. Он был член партии, вступил на фронте. Он вступил на фронте. Более того, он все время боролся там со всякими, значит, безобразиями. Писал там рапорты, что не добавляло ему вообще популярности. Так. И при этом, что касается Сталина, Сталина он вообще боготворил. Он боготворил, и я просто процитирую, тут есть такая замечательная запись. Он там часто упоминает Сталина, его мудрость, там, это совершенно искренне. Он, когда он хоть что-то пишет о каких-то безобразиях, он пишет об этих безобразиях совершенно откровенно. Например, уже в 1946 году, когда вот Сталин выступает, его речь перед избирателями Верховный Совет, и я цитирую, «Все награждают его такими горячими аплодисментами и любовью, что просто трогательно становится со стороны. Да, он заслужил их. Мой Сталин, бессмертный и простой, скромный и великий, мой вождь, мой учитель, моя слава, гений, солнце мое большое».
Олег Ильич, а вы думаете, что это написано без расчета на то, что это кто-то прочитает?
Без расчета на то, потому что он записывает вещи с точки зрения и записывал с самого начала войны. Это очень важно, что он убежденный советский человек, что Сталин для него. Поэтому то, что он пишет критическое, или то, что он фиксирует негативное, это правда. Он не настроен критически. Не рокировщик, отнюдь. Ну, например, когда он попадает в самое очень тяжелое время, наверное, считая 41-го года, конечно, когда вот идет это бегство, по существу бегство, да, значит, идет после Харьковской катастрофы, бегство к Волге, и вот я процитирую то, что он пишет. Это запись от 20 июля 42-го года. Цитирую. «Одиночки, мелкие группы, крупные подразделения. Все имеют изнуренный, измученный вид. Многие попереодевались в штатское. Большинство побросало оружие. Некоторые командиры посрывали с себя знаки отличия. Какой позор, какое неожиданное и печальное несоответствие с газетными данными». Вот у него конфликт тут возникает, да? «Горе мне, бойцу, командиру, комсомольцу, патриоту своей страны. Сердце сжимается от стыда и бессилия помочь ликвидации этого постыдного бегства. С каждым днем я все более убеждаюсь, что мы сильны, что мы победим неизменно, но с огорчением вынужден осознаться себе, что мы не организованы, что у нас нет должной дисциплины, и что от этого война затягивается, поэтому мы временно терпим неудачу». Он все равно считает, что бы ни происходило. «Высшее командование разбежалось на машинах. предала масса красноармейских, несмотря на удаленность отсюда фронта. Дело дошло до того, что немецкие самолеты позволяют себе летать над самой землей, как у себя дома, не давая нам головы вольно поднять на всем пути отхода. Все переправы и мосты разрушены, имущество и скот, разбитые и изуродованные, валяются на дороге. Кругом процветает мародерство, властвует трусость. Военная присяга и приказ Сталина попираются на каждом шагу. Вот, значит, текст. Если бы этот текст попал к какому-нибудь особисту,
ну да.
Я думаю, что ну, вот это написано, потому что он советский патриот. И он как-то не может этого переносить.
И когда... ну, странно, что там особисты, и кто там, что это не проверяли, что не попадало, не попало никому на глаза.
Нет. Нет. Более того, интересно, что он, это по записям дневника, иногда он читал свой дневник товарищам. Ну, наверное, не вот такие записи, да. Но читал он был такой вот... экстраверт, я бы сказал, и он читал стихи, он там, он писал в газеты там, в армейские, в дивизионные и так далее, пытался публиковаться.
Активная жизненная позиция.
Да, абсолютно, абсолютно активная жизненная позиция, вел там политинформации, замещал политрука, когда его не было, то есть вот такой, абсолютно убежденный, поэтому, повторяю еще раз, когда он пишет, что что-то не так, это на самом деле не так. И он, конечно, с восторгом воспринял приказ Сталина номер 227, ни шагу назад, что наконец-то. Но после этого ничего не происходит. Происходит, точнее, ну, происходит, но как бы не сразу. И вот это описание этих вот Сталинградской битвы, уже начавшейся на этих дальних поступах, уже не очень и дальних, это одна из самых интересных частей дневника, в том плане, что дает информацию вот тогдашнюю. Не по то, это не мемуары, написанные там после войны.
Ну
там,
да, мемуары всегда.
Это вот в этот же день записано. В этот же день или на следующий день. И вот такого рода документы личные, они абсолютно бесценны. Вот вы таких деталей там не найдете никаких официальных отчетах и рапортах.
Насколько этому, не то чтобы можно верить, понимаете, здесь вот кто-то на, тоже Дмитрий Мезенцев, по-моему, написал, насколько такого рода, этот дневник и такого рода дневники, добавлю я, представляет такую некую историческую ценность, как я понимаю, исторически-научную ценность.
А, например, донесения, ну, скажем, политработников, они представляют историческую...
Нет, ну, не потому, что я ставлю знак вопроса.
Понимаете, я вот старая, так сказать, архивная крыса, да? Но я бы вот здесь предостерег против архивного фетишизма. Мы думаем, что вот мы получим полностью все архивные материалы, и вот, наконец, мы узнаем истину. Документы в архиве создавались людьми, создавались с определенными целями. Иногда эта цель была скрыть, приукрасить, приуменьшить или преувеличить. Так? Поэтому любой архивный документ требует критического подхода. И если мы говорим об истории войны, особенности, которая очень тщательно приглаживалась, канонизировалась, я бы сказал, была определенным образом представлялась, так? То без свидетельств участников, которые... видели все своими глазами, участвовали в этом во всем, мы никогда не прорвемся к пониманию того, что на самом деле была война. Это было гораздо более сложно и на самом деле трагично, чем мы себе это представляем. И я вот тут хочу сказать, опять же говоря о... вот спрашивали, насколько там критично, не критично. Человек абсолютно советский, это подчеркиваю уже не первый раз, что, повторяю, придает дневнику дополнительную ценность и достоверность.
Не диссидентствующий.
Да, не диссидентствующий. Вот он, это 1 апреля 43-го года, он попадает в Зерноград. В Зерноград, на Дону. И вот запись, цитирую. «Жители все рабочие совхозов. В их рассказах уже не услышишь русские. Они по отношению к советским и фашистско-немецким войскам, как повсеместно я слышал от жителей всех предыдущих городов и деревень, начиная с Котельников и кончая Мечеткой, станица Мечетинская». То есть там называют красными не наши, а русские. И в этих выражениях не видно резкого отделения себя, тоже русских, от своего народа, общества, армии. В Зернограде он впервые услышал, значит, наши и немцы. А так это... казачьи области бывшие, да?
Ну да.
Так, вот, и везде русские и как бы...
Так, кстати говоря, накануне нашего эфира пришел к вам личный вопрос по поводу казахов.
А, я...
Вы читали?
Я читал, я могу ответить на этот вопрос.
Ну, да, давайте да, мы да, сейчас уже после
да. перерыва. Вот, так что в этом отношении, понимаете, убеждение человека... И, кстати говоря, авторы большинства дневников, они убежденные советские люди, те, которые мне известны. И когда они запишут такие всякие безобразия, да, они просто болеют душой. большой. Они хотят это как-то исправить, они возмущены там, и так далее и тому подобное. Они сожалеют, негодуют, все что угодно. Но чтобы узнать о том, что было не так в истории войны, не совсем не обязательно читать тексты, которые были написаны, скажем, противниками советской власти или критиканами какими-то, да? Как раз вот такого рода тексты, они дают более достоверную картину.
А много такого рода дневников, такого рода свидетельств вообще найдено? И пущено в некий оборот.
Ну, вы знаете, довольно много опубликовано. Можно говорить о десятках, возможно, сотнях. Так, они очень разные по качеству. Повторяю еще раз. Некоторые довольно такие, знаете, вот стереотипные. Некоторые очень личные. Ну, я могу привести. Я написал об этом несколько статей. Например, замечательный дневничок Павла Эльклинсона. Он не опубликован. Это одна тетрадка всего. Человек начал его писать в августе 44 года, он тоже был на фронте всю войну, пруд, первый переход за границы Советского Союза. И он пишет, что такого случая второго не будет, надо это записывать. Представляете, вот мотив, потому что оказался за границей. И этот самый Павел Эльклинсон побывал в Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии и Австрии. Вот такой, значит, был туризм на танке, так сказать. Ну, он был, на самом деле, артиллерист, разведчик. Вот. И там очень откровенные и чрезвычайно живые записи, впечатления.
Да. От заграницы.
От заграницы, о взаимоотношениях с заграничными девушками там, и всякое другое. Вот. И очень такие психологические зарисовки, там, скажем, когда в Венгрии один за другим погибает несколько товарищей его, это 45-й год уже, тяжелейшие бои там за Будапешт, он записывает, когда же моя очередь. Ага. Тоже такой совершенно, как парень, он был все-таки уже среднее образование, но я говорю об Эльклинсоне, не об Гельфанде. Да, значит, Гельфанд, он был менее такой рефлексирующий. Вот, когда моя очередь. Это такая запись, которая просто, знаете, вот пронимает, что называется. Вот. И можно, я могу привести еще.
Вы знаете, что мы сейчас обязательно приведем все, что у нас есть.
Ну, у нас все не приведем. Не хватит. Тогда вы еще 10 лет будете программу это вести.
Мы сейчас дадим слово новостям, после чего продолжим программу «Цена победы» и скажем все, что мы запланировали на сегодняшний вечер.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Еще раз мы продолжаем программу «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Демарский. И в гостях у нас, напомню, Олег Будницкий, историк. Говорим мы о военном дневнике лейтенанта Владимира Гельфанда. Ну и заодно вообще о таком, как говорит наш гость, социальной истории Второй мировой войны. Через, в том числе, вот личные впечатления, через дневники, которые так или иначе сохранились для сегодняшнего прочтения. Здесь вот несколько вопросов пришло, Олег Витальевич, я бы хотел, чтобы вы на них ответили.
Ну, если смогу.
Ну да. Ну вот Владимир пишет, задает вопрос, который мы уже вначале обсуждали. Отец мне рассказывал, пишет он, что им было запрещено вести дневник на фронте. Разве не так?
Ну, кому-то запрещено, кому-то нет.
Ну да.
Кого-то не обращали внимания.
В начале программы говорили, что такого специального приказа такого не было. Да, Виталий, что сегодня с Виталием связано. Есть ли дневники немецких солдат и офицеров?
Ну, есть, конечно.
Да, и они,
и у нас, немало. Они изданы. Да, в том числе у нас издавались.
И вот это действительно вопрос, это скорее вопрос, наверное, к сыну Владимира Гельфанда, он тоже Виталий, да?
Да.
Владимир Гельфанд. Как удалось сохранить все тетради? Ведь каждый день писаний – это большой объем, это Ян нам пишет.
Да, это непростой вопрос. Я был у Виталия Гельфанда, кстати, это история...
Он же в Днепропетровске продолжает.
Он живет в городе Берлине.
А-а-а.
Да, он живет в Берлине, вот куда вывез все эти бумаги. И вот мое знакомство с ним личное связано как раз с радио «Эхо Москвы», потому что я упоминал этот дневник в одной из передач несколько лет назад. И он позвонил на «Эхо», Виталий. Вот, и ему дали мой телефон, и мы с ним вот контактировали. Потом я был у него дважды даже в Берлине. И это вот такая коробка большая, полная бумаг. Вот то, что...
То есть, мало того, что, значит, это у него, видимо, хранилось в семье, но он-то еще и вывез.
Да, он это вывез. Он понимал. Он с 87-го года работал над разборкой и расшифровкой вот этого колоссального литературного наследия отцовского. Так и посвятил этому, можно сказать, четверть века своей жизни. И это чрезвычайно важно. И я хочу сказать сразу, что является одним из парадоксов истории с дневником Владимира Гельфанда, то, что он вышел в немецком переводе. Дневник за 45-46 год только, правда. Так это называется, немецкий дневник. И вышел в переводе на шведский. Так, но у нас, в России, его дневник не выходил ни в каком виде.
А вот Ольга Алексеевна нам пишет, дневник Владимира Гельфанда, может быть, не полностью, но уже издан в Германии, правильно, да? Материалы об авторе, необыкновенно красивом молодом офицере, представлены в Карлсхорсте.
Да, это Ольга правда.
Ольга Алексеевна.
Да, в Карлсхорсте, да, совершенно верно. Там, значит, не полного, вычитанного, выверенного текста дневника по-русски не выходило. В России не выходило ни в каком виде. Ни в сокращенном, ни в каком.
А на немецком?
На немецком вышел дневник за 45-46 год. И в Германии это, в общем, была сенсация. Это была сенсация, потому что немцы много, особенно в последние годы, вспоминают о том, что происходило в 45-м, особенно году, в 46-м. И впервые вот такого рода текст, написанный советским офицером. Надо сказать, что Владимир Гельфанд, среди прочего, у него было довольно много романов с немками. И это он, опять-таки, с беспрецедентной, повторю это слово, откровенностью все описывает. Вплоть до всяких деталей, которые уж я не знаю, как выдержит бумага, но, надеюсь, выдержит. Так, потому что, как и любой, наверное, молодой человек его возраста, он был весьма озабочен отношениями с девушками. Это у него постоянно тоже в дневнике происходит. Так? Но это не только у него это.
А вместо девушек не смущало его национальность, этническое происхождение?
С одной из девушек у него была дискуссия. Значит, ну, вы знаете, многих немецких девушек в то время, или некоторых, скажем так, не буду говорить о многих, если у человека была какая-то еда, это было вполне достаточно для влюбленности и всего прочего. Но не только это. И у него там было несколько таких вот романов, он все это описывает. И для немцев это было чрезвычайно. У него среди его бумаг сохранились письма этих вот немецких девушек, фотографии.
Потом писали, да?
Ну, писали в то время. Там какая-то, значит, видимо, из девушек нарисовала его там портрет. Это довольно любопытно. И он там приобрел фотоаппарат, начался фотографировать. В этом архиве около 500 фотографий.
Ой-ой-ой.
Около 500 фотографий. Львиная их доля – это Германия, 45-46 год. Там 99%. Ну, есть и несколько фотографий более раннего времени, но вот те есть. И это чрезвычайно интересная часть, и это делает еще одна уникальная сторона дневника Владимира Гельфанда. Я думаю, что нашим людям, у нас очень часто ведутся дискуссии на эту тему, и в интернете, там, и все такое прочее, вот почитают, что писал человек, который там был и во всем этом участвовал. Так, вот сейчас январь, через несколько дней исполняется 70 лет вторжения Красной Армии на территорию Германии, собственно.
Как сказал, вы имеете в виду Арсений Яценюк?
Нет, ну, причем тут Яценюк? Ну, а что, Красная Армия нанесла дружеский визит в Германию, что ли? Вторглась в Германию, бесспорно. Так, Германия вторглась в свое время в Советский Союз, но получила ответное вторжение. И у Гельфанда замечательные там эти зарисовки, как вот, он там пишет, что Германия пылает. И как он этому радуется. Mm-hmm. Потому что Германия пылает. И как,
не мешает, что не мешает с девушками.
Это уже немножко потом. Все-таки сначала это война.
Вхождение.
Это бои. И он как раз получил орден Красной Звезды за то, что на Одерском плацдарме там себя проявил.
Так, в штурме Берлина он не...
Непосредственно в штурме нет. Он участвовал в боях там в окрестностях, что называется. И он последние с марта 45-го года, ему очень повезло, он был назначен вести журнал боевых действий при штабе дивизии. Mm. Повезло, но в том плане, что, судя по его записям, значительная часть его роты, в которой он воевал, она погибла. Угу. Так и возможно то, что в марте, буквально последние вот месяцы войны, он был человек, видимо, грамотный, переведен, был при штабе и вел там журнал боевых действий, это, возможно, спасло ему жизнь. и сохранила для нас дневник. Но, повторяю еще раз, это удивительный человек в том плане, что когда он был на передовой, как будто он чувствовал себя очень комфортно. У него там есть одно очень жуткое описание, одного жуткого момента. Описание это довольно точное. Он там знакомится с девушкой, с инструктором, Марией Федорова. Ну, они там, речь идет не о флирте, они там как-то общаются, беседуют, он пишет, там, медаленосец, для него это, у него еще не было никаких наград, девушка с медалью, с инструктором. И он галантно уступает ей свой окоп. Начинается обстрел, потому что его окоп лучше оборудован, глубже, и он ложится в ее окоп, который менее глубокий. И снаряд попадает в окоп, там где-то девушка. Вот. И он, значит, описывает, что потом... И вообще никто не собирался там ее хоронить особенно. Ну, убили и убили. Но он когда на этом настоял, он пишет, что осталась там нога, почки. Так... Это, вот, это реалии войны, это дневник. И, причем, поставили там какой-то памятный знак, он написал там эпитафию небольшую, и они пошли дальше. И к вопросу о точности дневника, о том, что это субъективно, субъективно, да? Сейчас у нас есть база «Мемориал». Министерство обороны.
ОБД.
ОБД. Я, значит, посмотрел эту самую Марию Федорову. Все абсолютно соответствует. Дата, сам инструктор, Астраханку он пишет, уроженка Астрахани и так далее. И те люди, вот мы пытались прокомментировать буквально каждое имя встречающееся. И там масса таких неизвестных, незаметных, не вошедших в историю людей. Но очень важно сохранить их память. И мы пытались их найти или через базу погибших, или через базу награжденных. Ну, иногда не оказалось никто, ни в другой, но некоторых удалось идентифицировать. Это всегда очень точно. Это вот идеально верифицирует дневник Гельфанда. То есть он ничего не сочинял, там есть только один эпизод, и то не сочиненный, а ему рассказали, и он это принял за чистую монету. Но это тоже любопытный сюжет, кстати. 45-й год, ему один солдат рассказывает, что захватили немецкий женский батальон. Заходили немецкий женский батальон, мстительницы там немки и так далее, и описывают, что с этими немками, значит, сделали. Немок этих разобрали, стали их там насиловать, и он, ему там досталась какая-то молоденькая, он там описывает очень живописно там все эти там нюансы, взаимоотношения с этой молоденькой немкой, которая, как бы по его словам, чуть ли не его полюбила, после того, как он ее изнасиловал, и в процессе там, и так далее. Значит, и Гельфанд это записывает за чистую монету. И солдаты... Вообще, участие женщин в боевых действиях страшно возмущало солдат, и с той, и с другой стороны. А там предложения были такого рода, как пишет Гельфанд, заколоть их через половые органы и пустить, значит, к немцам, чтобы знали, что так вообще нельзя и так далее. Ну, всякие такие вот жуткие вещи. Но это, несомненно, сексуальные фантазии какие-то солдатские, поскольку никаких женских батальонов в немецкой армии не было, и женщины в боевых частях немецких не служили, вообще ближе, чем на 50 километров передовой, их не было. Это все полностью фантазия. Любопытно, что Гельфанд пытался, он скончался в 82-м году, он пытался, в 83-м, прошу прощения, в 83-м году, 60 лет ему было.
60, да,
он 23-го года.
Молодым.
Да, 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 относительно молодым. Вообще молодым, чуть-чуть ну, говорить, да. Так, он пытался опубликовать какие-то фрагменты. И вот один из немногих фрагментов, единственный, который попал на страницы республиканской печати, в Киеве вышел сборник, ну, с таким стандартным названием, «Нам дороги эти позабыть нельзя», я думаю, что с таким названием выходила, наверное, не одна сотня сборников, и там кусочек, и он послал туда эту историю, ну, конечно, не в том виде уже, в котором ему рассказали.
Переписал.
Конечно, переписал. Уже все там смягчено там и так далее. Но суть была в том, что все-таки с немками этим как-то расправились, там, поскольку... Но там тоже сошли что-то чересчур. И показалось, видимо, им это интересно. Женский батальон немецкий там. Они это поместили, там три странички или четыре текста в этой книжке. Но редакционное заключение, батальон выжил. И получилось, что, в общем, акт гуманизма, что вот они там убили каких-то эсэсовцев, которые как бы гнали этих женщин, позади они были. Да, и их захватили, и вот они благодаря этому выжили. На самом деле, вся история, повторяю еще раз, вымышленная. Вымышленная тема солдатам, которые рассказывают Гельфанду, но тот это все за чистую монету как бы принял, и потом
пересказал. А у него много в дневнике языке вот такого рода воспроизводство рассказов других людей?
Есть, но есть не очень, ну, не очень много. Не очень много. И вот такая история, которая... Она сама по себе очень интересна. Не в плане фактуры, да, повторяю еще раз, это все вымысел, а в том, о представлениях. Ну, да. О представлениях. О чем думали там, как это представляли. Вот,
Таня нам задает вопрос. А данные дневников разных людей чаще совпадают или чаще противоречат друг другу?
Ну, бывает по-разному. Люди бывают в разных местах. Но многое совпадает. Многое совпадает. Меня, например, поразило совпадение впечатлений людей, которые оказались впервые в сельской местности, которые общались с крестьянами. Ведь все эти дневники, мемуары и прочее, как правило, пишут городские образованные люди. Крестьяне мемуаров и дневников мемуаров не пишут, дневников не ведут, как правило. И что мы знаем о настроении крестьянства? Это было 2/3 населения страны. Вот городские люди, с ними сталкивавшиеся, у них во многом сходные впечатления. Сходные впечатления и такое очень такое настороженное, осторожное отношение к крестьянам к тому, что происходит и так далее. Это очень любопытно. Ну, можно привести многие другие какие-то вещи. Иногда в Германии, когда это был относительно небольшой пятачок, несколько человек описывают те же самые места. Ландсберг, скажем, так, или Гумбинен. Все совпадает. Ну, я же не говорю о Берлине.
Олег, вот здесь еще Ян не может успокоиться. Вот он нас спрашивал, как удалось сохранить эти тетради. Да. Мы говорили о семье. Его интересует, что в мешке?
Вносил с собой. Часть как-то он, ему, видимо, удавалось пересылать. Значит, он вот носил с собой.
Это тетради или что
это? Это какие-то отдельные блокноты, отдельные листки. Это в самом разном виде. Бумаги был страшный дефицит, поэтому писали на чем угодно. Так что
я вам потом передам телефон. Нам пишет вот Петр Индурский. У меня сохранился дневник отца, который он вел в немецком плену.
Ой, как интересно.
В 1945 году, ну, до освобождения, да, он был офицер-политрук, национальность еврей, в плену татарин. 33-й армии. Командарм Ефремов. А также и магнитофонная запись воспоминания отца. Если вам это интересно.
Конечно, интересно. Я вообще пользуюсь случаем. Вот спасибо вот Петру Индурскому, который это пишет. И, несомненно, я с ним свяжусь. Пользуясь случаем, просто обращаюсь к слушателям. Если у вас есть или вам известны, что у кого-то... Ведь дневники это в основном не в госархивах, это в семейных архивах.
Ну, да.
Там нет никакого хранилища, где вот лежат там дневники. Там или другие документы. Если что-то такое есть, то я буду очень признателен. Если вы со мной свяжетесь, я работаю директором Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и Высшей школы экономики, и меня легко... Историк — это правильное представление. Просто это я говорю специально для того, что если вы со мной связаться, да, можно просто зайти на сайт Высшей школы экономики, набрать мою фамилию, там будут все мои контактные данные. Будет электронная почта.
Или, если хотите, через Эхо Москвы можно найти.
Да, или вот Виталий Наумович любезно согласился быть таким связующим звеном.
Таня пишет, там пишет. Но если данные совпадают, вот так, да. Как вы видите, должны ли они включаться в учебники?
Ну, знаете, учебники, честно говоря, меня интересуют в последнюю очередь. Учебники все-таки обобщенная довольно информация.
Я так понимаю, в официальной историографии, видимо.
Конечно, должны. Почему мы должны писать историю, опираясь на официальные документы, так называемые? Повторю еще раз, что там масса интересного между этих официальных документах, и то, что публиковалось в газетах, и то, что корреспонденты той же «Правды», скажем, Борис Полевой, да, писал своим начальникам, что на самом деле происходит, а все они были такими осведомителями, да, вот, политическими. Это колоссальная разница. Это не имеет ничего общего между собой. Так? И то, что написал уважаемый Борис Полевой, у него есть там 2 тома, какие-то, значит, его там записок о войне, и то, что он там в годы войны докладывал наверх, ничего общего. или вот там, не знаю, 10% совпадает или 5%. Поэтому надо понимать, что источники по истории войны имеют несколько уровней, что называется, и с ними надо очень аккуратно работать. Так, вот я хотел ответить, вы мне озвучили, что есть вопрос, там ко мне задал 11 человек.
И по поводу казаков.
Казаков, да, значит, ну, во-первых, спасибо, что вы помните то, что я говорил несколько лет назад, по-моему, в одной из передач.
Вопрос вот заключался, да. Причем надо объяснить нашим людям, что до сих пор ли Олег Будницкий придерживается того мнения, да, что они, что эти казаки, которые были коллаборационистами, да. Да, что они требуют, так сказать, осуждения.
Эмигранты, да. Да, что они были правильно осуждены за измену родине, поскольку они не были советскими гражданами. Как бы, являюсь ли я сторонником их осуждения? Да, являюсь. Значит, юридически, да, действительно, они не были никогда гражданами СССР, поэтому не могли быть технически изменниками родины. Я с этим совершенно согласен. Вы знаете, нацистские преступники, юридически, строго юридически, не могли быть осуждены, потому что их судили в Нюрнберге по специально для этого созданным законам. Так? Но, как справедливо написал Марк Алданов в одном из частных писем, их все равно нужно было повесить. Так? Это были невиданные преступления, которые потребовали действительно выхода за рамки тогдашнего законодательства, международного права и создания новых каких-то норм. Это исключительный случай, который только подтверждает правила. Что касается вот этих казаков, которые... В основном они жили в Югославии тогдашней, так, где получили лет 20, они там жили, уехав с армией Врангеля там, и другими путями. Потом создали русский охранный корпус и некоторые другие казачьи формирования, сражавшиеся на стороне вермахта, в основном против сербских партизан. Так. Они все время говорили, что мы русские патриоты, мы не какие-нибудь там либералы-демократы, мы вот русские патриоты, настоящие, и мы, значит, вот боремся с большевиками. Пошли бороться с большевиками вместе с Гитлером. Носили немецкую форму. Как должны были к нему относиться англичане? Как к изменникам, правда? Как должны были... То есть, понимаете, если...
Они даже никак дело не в том, что изменники, не просто как к врагам.
Как к врагам, совершенно, как к врагам, совершенно верно. Да? Значит, и понимаете, когда они заявляют, что мы патриоты, мы русские, мы идем бороться с большевиками, они русские. А когда, значит, отвечать за это дело, они уже сербские. Ну, тут или то, или другое. Если одели немецкую форму, то по тебе судят не по паспорту, а по форме, которая на тебе надета. И я думаю, что если бы эти казаки попали в Сербию, то живыми бы они вряд ли бы тут кто-то из них вообще остался. Я думаю, что бы повесили без всякого суда на первом же дереве. Так? Потому что мы там уж их рассматривали как настоящих врагов, которых вот пригрели, а потом они воевали с теми же сербскими партизанами на стороне нацистов. Кстати говоря, в СССР их учесть за исключением лидеров, которых я как раз не считаю, что правильно там повесили, там, не знаю, Шкуро там и Краснова, они заслуживали осуждения бесспорные, там, не знаю, там, тюрьмы, чего угодно, но они были уже старые люди и лично все-таки никого не убивали. Во Вторую мировую войну можно было как-то отнестись к ним, может быть, более гуманно, но тем не менее. А основная масса рядовых казаков, она, да, попала в лагеря, и через несколько лет они были амнистированы. Как это не парадоксально. Я думаю, что им повезло, то, что они попали в руки советской власти. Повторяю еще раз, если бы их отдали югославам обратно, то было бы гораздо хуже. Ну, вот такая моя позиция, повторяю еще раз. Я согласен, что юридически это было не правомерно, а по существу они понесли наказание за то, что содеяли во время Второй мировой войны.
За то, что воевали.
За то, что воевали на стороне гитлеровской Германии, да. Там, скажем, другие русские, они, несмотря на принципиальное расхождение с советской властью, они или участвовали в движении сопротивления, или, во всяком случае, не считали, что победа гитлеровцев может принести России благо. Это были и практически вся либерально-демократическая часть русской эмиграции, антибольшевистской, и, скажем, генерал Деникин и многие другие. Поэтому русская эмиграция, как и вообще человечество, раскололась на две части. Ну и вот те, кто уже дошел до того,
одна
что...
Часть, одна часть видела в войне, может быть, так сказать, освобождение России от большевизма, а другая часть считала,
да,
что Россия...
Любыми путями, любыми путями. Повторяю еще раз, все хотели освобождение от большевизма, но не любыми путями.
Нет, ну это я, знаете, вот часто, да, вспоминаю, это в дневнике у Зинаиды Гиппиус написано о ее споре с Мережковским, когда как раз началась война. война 41-го
года. Да.
Вот они как раз внутри семьи разбились на две части. Она говорила, Дмитрий Митель, как она его называет, говорил, что Россия выше, а я говорил, что свобода выше. Да?
Ну, понятно. Там они не очень сильно разбились. Мережковский сравнил Гитлера с Жанной Д'Арк, например. Там, да?
Ну, Мережковский просто умер осенью 41-го года.
Да, но успел сравнить Гитлера с Жанной Д'Арк.
Да. Тем не менее, да, слышал, что... считал, значит, у нее по ее дневникам, вот у них было вот это расхождение, тем не менее. Олег, здесь вот вопрос пришел от Кирилла из Санкт-Петербурга. Я его специально оставил под конец нашей программы. Приблизительные сроки выхода книги и издательства.
Ну, предварительная, повторяю, предварительная договоренность у меня достигнута с издательством Распен. Так, сроки, ну, надеюсь, в течение полугода. Надеюсь, в течение полугода.
Вот в течение, ну так,
да,
ближе,
да,
к юбилею.
Да, сразу, да, да, да.
Так, 8, давайте еще один успеем. Я в 89-м году прошлого века, ну, 20-го, видимо, в Венгрии общался с немецким ветераном, который был в русском плену, был военнопленным. Тогда я не придал этому значения. Сейчас я понимаю, что он рассказал мне очень интересные вещи. Рабочий с Уралмаша нам пишет. Ну, понятно, конечно, мы очень много, видимо, в жизни такого встречали, но не всегда понимали и осознавали некую ценность.
Да, но бесспорно. Но я своего собственного деда, который прошел всю войну, это так, особенно активно не расспрашивал, мне это и не было такого особого интереса. Мне казалось, что мы про войну-то мы все знаем, да?
Ну, да, да, да.
Вот, а потом его дед скончался, и каких-то самых важных вопросов я ему не успел задать. Так что это со многими из нас происходило. Но я хочу, у нас уже время подходит к концу, да, процитировать одно из стихотворений Владимира Гельфанда. Он, конечно, не был большим поэтом, но, тем не менее, писал непрерывно. Вот в летом 45-го года, добравшись до Рейхстага, он, стоя на вершине Рейхстага, как он пишет, написал стихотворение. «На балконе берлинского здания я с друзьями-бойцами стою и смотрю и плюю на Германию, на Берлин побежденный плюю». Вот.
Да то искренне,
да. Вот. Но в дневнике Гельфанда очень много интересного, очень много заметок о немецкой культуре, о немцах, о Европе и вообще обо всем.
Тогда ждем книгу и рассчитываем на издательство «Распен», что она нам даст возможность познакомиться с этой книгой. И вообще, я думаю, что к юбилею войны, победы в войне, будет очень много интересной, может быть, новой литературы. Так что до встречи через неделю в программе «Цена победы» и в других программах будем рассказывать о всем новом.
Да, всего доброго.
Программа «Цена победы». Yeah.